«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня наш гость из Новосибирска, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Красильников. Мы говорим о Сибири, от Первой мировой до разгара, скажем так, гражданской войны. И я хотел бы, естественно, спросить, Сергей Александрович, вот как мы определяем Сибирь? Я имею в виду глазами человека того времени. Что это за территория, да? От Урала до чего?
От Урала реально все-таки сибирскими территориями считались то, что мы и сейчас в современном понимании считаем Сибирью. Все-таки Дальний Восток уже на тот момент считался особой геополитической зоной. Хотя в широком смысле слова процесс освоения или колонизации Сибири, он шел с запада на восток, и поэтому все, что от Урала и дальше на восток, считалось традиционно Сибирью. И в этом смысле можно сказать, что впоследствии, естественно, такая громадная обширная территория, она и стала ассоциироваться с востоком Российской империи. И нужно сказать, что с этой точки зрения, конечно же, жители сибирского региона, они, естественно, себя считали и частью России, и жителями той особой территории, которая называется Сибирью. И в этом смысле в мировоззренческом понимании все-таки можно действительно говорить о том, что тип сибиряка, человека, который себя идентифицировал с Сибирью и по территориальному проживанию, и по духу, по мировоззрению, он действительно формировался. И в середине XIX века все-таки это стало действительно проблемой. Появилось общественное движение и течение, которое мы называем областничеством. И нужно сказать, что оно находило достаточно широкое распространение, конечно, главным образом в среде местной общественности. Но, как это ни парадоксально, местные бюрократы или административные чины, они на самом деле поддерживали такого рода течения, они не противопоставляли себя как центр периферии. И в этом смысле можно говорить о том, что все-таки был некоторый компромисс с тем, что центр делегировал определенные полномочия в провинцию, а провинция их по возможности осваивала. И с этой точки зрения можно было бы Сибирь назвать развивающейся частью Российской империи. Безусловно, она продолжала колонизироваться. Этот термин вполне уместен. Сибирь как колония.
Но... То есть можно говорить о Сибири как о колонии России?
Внутренней, да, с той точки зрения, что потенциал освоения он не был исчерпан, и весь 20-й последующий век, он ведь как раз и показывал о том, что недостаточно, скажем, освоить территорию только административно. Она проходит несколько стадий, несколько волн, и будем ли мы называть это толерантным словом освоение или будем называть вещи своими именами, колонизация, она продолжалась весь 20 век, да я думаю в 21 веке. Тут тоже стоит проблема о том, что Сибирь может рассматриваться как внутренняя колония, которая вот в данном случае в чем-то, так сказать, является... Ну, скажем так, вот находится в системе центр провинции, центр периферии, метрополия, колония.
Сергей Александрович, а можно уточнить, вот территории, которые сейчас считаются, собственно, частью Казахстана, северная, это для того времени это была Южная Сибирь?
С точки зрения колонизации, да, безусловно, и он, этот юг Сибири, он очень активно осваивался в экономическом, в переселенческом плане, и те, ну, скажем так, вот современные геополитические реалии, они все-таки имеют тоже свой алгоритм. И здесь, с этой точки зрения, конечно, русская, будем так говорить, этническая колонизация этой территории, она шла, и это были действительно в основном русскоязычное население.
Скажите, каково было влияние вот на этот весь процесс многолетней ссылки и каторги? Мы можем сейчас определить, кого было больше в начале 20 века в населении Сибири? Потомков вот ссыльных каторжников или все-таки вольных беглецов с Запада?
Я думаю, что здесь, безусловно, Сибирь может восприниматься и как территория, воспринимавшаяся как территория свободы, то есть куда направлялась вольная колонизация, и в первую очередь, конечно, этнически русская по разным направлениям, но при этом, естественно, имело место и то, что мы называем штрафной колонизацией, переселением немалого количества тех, кто попадал на каторгу, на поселение в ссылку или в административную ссылку. Но, безусловно, говорить о том, что основной компонент демографический составлял вот такой ссыльно-каторжный элемент, говорить не приходится. Не приходится. Во всяком случае, представьте себе следующую пропорцию. Известно, что через Сибирь, или в Сибирь, скажем так, вот, через Урал, в течение XIX века, вот, в таком широком смысле слова, штрафная колонизация, это примерно 1 000 000 человек. 1 000 000 человек, тот, который, так сказать, оказался в Сибири не по своей воле на протяжении XIX века. А теперь представьте себе только размеры, так сказать, одной столыпинской переселенческой компании, которая дала, конечно, в разы больший контингент, который переселялся в силу житейских...
Это сколько примерно, вот, столыпинское переселение?
А столыпинское переселение там ведь тоже было волнообразным, и там был значительный процент от примерно четверти могли возвращаться обратно, обратники. Но все-таки это дало Сибири порядка, видимо, 3 миллионов человек. Для 10-миллионной Сибири на период Первой мировой войны, вот можете себе представить, что все-таки потоки были миграционные несопоставимые, хотя ссыльно-каторжный компонент, он, конечно же, имел такую густую специфику, что Сибирь, сибирская общественность боролась на протяжении всей второй половины XIX века, чтобы прекратить массовую высылку и ссылку на территорию Сибири, и добилась этого в начале XX века. Следовательно, этот контингент был достаточно весомый, но не такой массовый, как это, угрожающий массовый, как это могло бы показаться сейчас с позиции некоторых штампов и стереотипов.
Вот это было регулируемое. Определенную процесс. Культурную, конечно, среду он создавал.
Субкультурную. Да? Да, совершенно верно. И с этой точки зрения, конечно же, 20 век он четко унаследовал вот ту самую субкультуру, которая связана с принуждением, с насилием, государственным, в первую очередь, конечно же, которая рождала ответные формы деструктивного такого поведения. И, конечно, в Сибири уже тогда формировались регионы, где контингент вот такого рода специфический, он, конечно, влиял на ситуацию, но не определял ее.
Это что, Забайкалье?
Да, конечно же, это территория Забайкалья. И в какой-то мере те регионы, которые были местами ссылки именно, то есть не каторги и не ссылки на поселение, как это Восточная Сибирь, главным образом, а, скажем, вот массовая административная ссылка, которая на протяжении XIX века, допустим, формировала или, так сказать, давала пополнение для Западной Сибири. Это Томская губерния, скажем, Тобольская губерния и так далее. Но и опять-таки, вот этот ссыльный контингент, он ведь тоже был настолько разнообразен. Мы привыкли мерить полюсами. Например, культурное значение или культурный фактор ссыльной интеллигенции.
Ну да, политические.
Да, политические, своего рода такая культурная миссия. Политикой они заниматься в Сибири не могли. И на другом полюсе уголовный элемент, который, конечно же, был, будем так говорить, деструктивным. Но в то же время ведь штрафная колонизация, она в себя впитывала еще и крестьянский компонент, это ссылки по приговорам сельских сходов, и здесь в немалой степени это не было уголовно-рецидивный элемент. Так что здесь это маленький социум, я бы так сказал.
Да. Если вот говорить об основных центрах развития, все-таки кто в то время, какие города претендовали на роли, ну, вот таких вот действительно драйверов развития, кто мог стать сибирской столицей?
Такого понимания, скажем так, вот административно-центрового на тот момент не было, потому что все города-центры губернские или областные, они являлись равнозначимыми, ну, и, может быть, только для Восточной Сибири, скажем, Иркутск играл гораздо большую роль, а то, что касается Западной Сибири, здесь можно говорить о том, что, скажем, Томск, Омск, это были города-центры, которые в достаточной мере, ну, могли, скажем, претендовать на роль региональных центров, и в какой-то мере, конечно, Томск стремился занимать в Западной Сибири лидирующее положение, но такой иерархии, чтобы, скажем, Томск был более весом, чем Иркутск, этого не было.
Но Томск именно как университетский город, я так понимаю, да?
Нет, не только. Дело в том, что Томская губерния по нынешнему территориальному делению, это значительная часть Западной Сибири, кроме Омской, тогда Акмолинской области, которая на тот момент включала и часть нынешнего Казахстана. Вот. А так это в современном территориальном делении, это нынешняя Новосибирская, нынешняя Томская, нынешняя Кемеровская и Алтайский край. Так что это изрядная доля тогда в Западной Сибири, это была Томская губерния.
Есть такая легенда, что Томску не повезло из-за того, что через него не прошла Транссибирская магистраль, и потом Новониколаевск, то есть Новосибирск, Омск, они как-то выиграли.
Ну, Омск, так или иначе, он уже находился, будем так говорить, в достаточно благоприятном месте. А с Томском это реальность, это даже не легенда, а то, что Томск стал уходить на периферию административно-политической жизни, сохраняя, впрочем, до середины 20 века роль, по сути дела, сибирской культурной, научно-образовательной такой столицы. Это действительно как пошел Транссиб. И Новониколаевск, возникший на пересечении водных и железнодорожных путей, он, безусловно, получил редкостный шанс и его реализовал на 100%.
Есть еще одна такая тема, тоже связанная вот с этим периодом. Но есть такие разговоры, что строительство Транссиба было все-таки запоздалым. И, в конце концов, ведь проведение его через территорию Сибири и Дальнего Востока закончилось, по-моему, к 1916 году, через собственную российскую территорию. Вот если бы лет на 10 раньше, как-то это изменило бы траекторию развития Сибири?
Безусловно, да. Поскольку именно Транссибирская магистраль, она явилась настолько мощным катализатором, это, собственно, здесь не расходились во мнениях и дореволюционные исследователи и политики, и советская эпоха, скажем так, она подтвердила стратегическое значение во всех отношениях. То есть, таким мощным катализатором, который стал Транссиб для восточных регионов Российской империи, это бесспорно. И коль скоро это произошло бы, скажем, со сдвигом на 10 лет, то действительно это могло бы придать динамику развития этой территории очень существенно. Но как сложилось, так сложилось.
А для того периода Сибирь была все-таки, ну, если в целом говорить, аграрным скорее регионом, а не сырьевым, как сейчас?
Аграрно-сырьевым, я бы сказал, в этом смысле, потому что если воспринимать, предположим, все-таки сельскохозяйственную продукцию как своего рода тоже сырье, но оно может быть переработанное, скажем, в масло, чем славилась сибирская экономика, а может быть, скажем, зерновой экспорт из южных регионов Сибири. Поэтому все-таки я бы так сказал, что это был аграрно-сырьевой такой регион, и промышленность, собственно говоря, она только набирала свой вес, но это, на мой взгляд, был такой достаточно органичный процесс, потому что развивались те отрасли промышленности, которые были связаны с легкой, пищевой, обрабатывающей промышленностью, и достаточно медленно все-таки она втягивалась, как регион втягивалась вот в ту индустрию современного типа. Но, на мой взгляд, как раз это был нормальный такой органичный путь, когда если это аграрно-сырьевой комплекс, значит, переработка должна вырастать именно оттуда. И вот, в частности, в этом смысле как раз юг Сибири, он был таким динамично развивающимся регионом, где экономика вот аграрно-сырьевая, она позволяла развиваться легкой и пищевой. В этом смысле шло, как мне кажется, динамично и в нужном, правильном направлении.
Ну да. Но все-таки не нефть, а, наверное, тогда, а золотодобыча и угольные копи, да?
Да, золото и уголь. Золото и уголь, но степень активности этой, опять-таки, разработки этих полезных ископаемых, она безусловно, так, будем так говорить, лимитировалась очень многими вещами. Но, скажем, все-таки концессии пришли в Сибирь, это совершенно очевидно, и они дошли до Дальнего Востока. И в то же время можно себе представить, что территориальные, вот эти, будем так говорить, расстояния, большие территории, они все-таки не позволяли достаточно, будем так говорить, эффективно, скажем, использовать тот же уголь, и то угольные месторождения, они тогда только начинали разрабатываться, ведь Кузбасс, он был только на старте. В Первую мировую войну, собственно говоря, этот процесс пошел. До этого времени только Средняя Сибирь и отчасти Восточная давала уголь.
Ну, а если говорить о вот том, что происходило, опять же, еще до Первой мировой войны, вот эти события революции 5-го года, насколько они, опять же, повлияли на сознание сибиряков, на интеллигенции, которая тоже потом была активна? Все-таки были такие события, я помню, Красноярская, по-моему, даже республика была объявлена.
Ну, вы знаете, это все-таки в большей степени, наверное, преувеличение советской историографии. Представить себе протестные движения как уже определявшие динамику, допустим, в период первой русской революции, безусловно, это была встряска для всей империи, и, конечно же, в центре события развивались в большей степени, чем на периферии, но Сибирь в этом плане имела дополнительный протестный потенциал, потому что она соприкасалась с территорией боевых действий русско-японского, будем так говорить, фактора. И естественно, что сибиряки, они напрямую соприкасались с бедами, невзгодами, и поэтому потенциал вот такого рода протестный, который проявился некоторыми выплесками, он, конечно же, сработал именно потому, что Сибирь была ближе всех к театру военных действий. А как это повлияло? В известной мере, на мой взгляд, кажется, что Первая российская революция, она просто открыла вот эту большую длинную полосу всех последующих событий, потому что те же самые вот изменения в аграрной политике, изменения политической системы и так далее, там динамика действительно ускорилась. Вот я могу сказать только в общую фразу, что она катализировала все те процессы и в чем-то предопределила, в том числе политическую картину, расстановку сил в последующем политических, которые проявятся. То есть это была своего рода, как говорили, репетиция будущей эпохи.
Значит, насколько было сильным кооперативное движение в Сибири, в котором участвовала интеллигенция активно? Все-таки это легенды, опять же, о там, сибирском масле, которое поставлялось в Европу и так далее. Это миф или действительно реальность, вот этот вот рост такого вот самоорганизации в Сибири?
Я думаю, что здесь как раз есть и элементы мифа, но реальности больше, потому что как раз мы с вами затрагивали сюжет о том, что вот эта вот переработка, будем так говорить, аграрного, вот своего рода такой аграрно-кооперативный комплекс, он действительно в Сибири сформировался, и, может быть, даже это был самый динамичный сектор экономики на тот момент. И сибирская кооперация, она действительно была реальностью и экономической, и социальной. А в последующем она даже получила и политическую, будем так говорить, политический импульс. И то, что вот, переработка, там, скажем, в виде сибирского масла, который экспортировался из России, точнее, из Сибири через Россию, не только на Запад, но и на Восток. И это втягивание, будем так говорить, или развитие кооперативного движения, конечно, феномен, который как раз для Сибири был очень важен. Я думаю, что кооперативный сектор экономики, он и мог стать локомотивом, не произойдя вот такого рода катастрофические явления последующего порядка, но и одновременно он создавал потенциал самовыживания, потому что именно создание кооперативных структур и их уже отлаженность, она позволяла выживать, в том числе и вот в условиях революции и гражданской войны. Так что здесь я бы так сказал, что сибирская кооперация, если это не наше все, то, по крайней мере, это значительная часть нашей истории дореволюционной.
Но и ссыльные активно, насколько я понимаю, в этой системе работали, да? Политические.
Ведь Да, для политической ссылки это как раз был очень хороший, я бы сказал, мощный канал своего собственного влияния и использования потенциала. Ведь как раз кооперативное движение, которое пошло с начала века, оно, в сущности говоря, параллельно шло с усилением как раз вот политической составляющей ссылки, которые дали события первой русской революции. Два процесса очень органично соединились, и кадры кооперации, они, конечно, ковались в основном из сильной интеллигенции.
Я напомню, что в программе «Цена победы, цена революции» у нас доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Красильников. Мы продолжим наш разговор на «Эхе Москвы» после выпуска новостей.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет эту передачу Михаил Соколов, наш гость, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Красильников. Мы в первой части разобрались с тем, что такое Сибирь в начале века. И теперь подходим к Первой мировой войне. Что изменилось в Сибири вот во время войны? Война далеко, там где-то на западе. А что в Сибири?
Сибирь, естественно, хотя и периферийная часть, но в то же время практически начались массовые мобилизации, причем они главным образом коснулись, конечно же, сибирского крестьянского населения, и в чем-то вот этот фактор массовых мобилизаций, он, естественно, затем сыграл в последующем очень важную роль. Это первый момент. Второй, начались процессы миграционные, очень интенсивные, и кроме того, что Сибирь принимала, особенно на протяжении вот где-то предреволюционных лет, беженство и вот вынужденное отселение части, будем так говорить, российского населения из западных регионов восточных, то есть начался приток населения в наш регион.
Немцы тоже высылали русских в Сибирь.
Да, совершенно верно. И кроме того, значит, это вот первый контингент, это влияние войны, это массовое беженство. Второе, это депортации начались. Действительно, немецкое население оказалось в эти регионы, направлялось. Хотя, конечно, несопоставимо с советским периодом, советской эпохой. И третье – это военнопленные. Военнопленные – это, так сказать, тоже тот контингент, которого не было, и он появился и в известной мере каким-то образом тоже стал влиять на общую расстановку сил и так далее. Ну, естественно, война – это тыловые гарнизоны. И с этой
точки меня поразили цифры, какие они были громадные в Сибири, вдалеке от фронта. Там десятки тысяч человек.
Десятки тысяч человек. Но в этом-то и заключалось, будем так говорить, теперь глубокий тыл. Видимо, то представление о том, что за Уралом можно создавать вот такой глубокий тыл, где бы формировались людские и материальные ресурсы, он как раз начал реализовываться вот в формате такого мобилизационного типа. И с этой точки зрения вот как раз экономика региона, она, естественно, тоже была ориентирована на ведение войны. И в то же время мы имеем дело с феноменом, когда исследователи, в частности, аграрного производства, показали, что после некоторого падения производства аграрного, связанного с массовыми мобилизациями...
Половина мужского населения, да, было мобилизовано?
Во всяком случае, пропорции были очень значительные. И с этим был связан некоторый спад первых двух лет. А к 1916 году аграрное производство восстановило, будем так говорить, свои объемы. И с этой точки зрения вот оказалось, что потенциалы резервы у сибирского аграрного сектора, они достаточно значительные, что даже в экстремальных условиях они позволяли выполнять свои задачи. И естественно, что опять-таки Первая мировая война, она, конечно же, обострила все существующие на тот момент противоречия и конфликты, и они ждали просто своего часа.
Вот 17-й год, февраль, в Петрограде революция. А что происходит в сибирских губернских областных городах в этот момент?
происходит, ну, своего рода, скажем так, вот, практически бархатная революция, если бы мы это сравнивали по моделям нашей современных реалий, поскольку то, что мы называем падение самодержавия, его вот в таком конфликтном виде не было. И передача власти, от одной, будем так говорить, административной системы к другой, которая должна была принять, оно происходило без каких-либо конфликтов. И с этой точки зрения, я бы так сказал, что это был достаточно мирный и толерантный переход, связанный с тем, что одна административная система, так сказать, рухнула, и другая получила ее, по сути дела, на блюдечке.
А кто эти люди, вот, которые вдруг, откуда ни возьмись, явились и сказали губернаторам, назначенным государем-императором, что теперь отдавайте нам власть? Кто это? Вот идеологи вот этого автономизма, областники, или какие-то местные общественные деятели, или, я не знаю, ссыльные, в конце концов, в наше время пришло?
Здесь возник достаточно интересный симбиоз или консолидация, но главным образом все-таки это была активная, то, что мы назвали бы сибирское гражданское общество на тот момент, и плюс, конечно, контингент ссыльных, которые очень активно или суперактивно проявили себя именно в момент мартовских событий. Поскольку ссыльные находились в крупных городах-центрах губернских и областных, ну и плюс, конечно, уездные городки.
Там а еще, мне кажется, там был такой момент интересный, что часть ссыльных вдруг призвали в 16-м году в армию.
Да. Это тоже момент, вот я и хотел продолжить мысль о том, где и как ссыльные оказались в этих ключевых точках. Действительно, с 1916 года начался призыв ссыльных в армию, и те, кто находились в местах крупных ссылок, Туруханская ссылка, Нарымская ссылка и так далее, они оказались в тыловых, крупных тыловых гарнизонах, и на этот момент, ну, может быть, и мифологизировано, но тем не менее, вот скажем, большевики, они уже примерно предполагали, что попав из ссылки в другую среду, в другую ситуацию, они будут пытаться использовать, значит, свое новое положение, свои новые возможности, и они их использовали. И вот, когда удалось найти вот такое, я бы сказал, достаточно толерантное для весны 17-го года сочетание местного гражданского общества и политически активной части ссыльных, это действительно сработало. И я думаю, что как раз весна 17-го года это была своего рода такая модель, когда консолидация была максимальная, и политические, скажем, конфликты, они еще не вышли на первый план, а общие консолидационные моменты, значит, свергнуть самодержавие и начинать созидать новое, новый строй, он, в общем-то, был такой
преобладающий. Вот тогда и надо было проводить выборы в учредительное собрание, по всей видимости, не тянуть.
Вы знаете, то, что, конечно, были естественные такие настроения, более того, я бы сказал, что само движение снизу, особенно весной и до лета 17-го года, она действительно проходила в формате, как бы мы сегодня сказали, инициативы снизу и гражданских инициатив. Ну, например, скажем, если в городах очень важную институциональную роль, кстати говоря, играли городские думы. Городские думы и управы, они как раз являлись той площадкой, на которой затем создавались вот эти коалиционные органы, будем так говорить, государственной власти, с функциями государственной власти, и они имели тенденцию надстраиваться снизу еще на более высокую ступень, то есть от уровня города переходить на уровень губерний. Вот, скажем, в большинстве городов Сибири возникали городские народные собрания, которые в данном случае, ну, являлись такими коалиционными, широкими демократическими органами, но например, в Томской губернии было и губернское народное собрание сформировано, и это был еще более высокий уровень. Ну, а следующая ступенька, как вы знаете, это уже создание сибирских областных организаций, таких общественно-политического типа.
Сергей Александрович, а вот кто были в то время властители дум, так сказать, сибиряков? Вот ключевые там фигуры, 2, 3, 4, вот кто были самые популярные персонажи, скажем так?
Самыми популярными персонажами на тот момент в Сибири, ну, конечно же, это были те, кто представляли собой областническое движение. И, конечно, Григорий Николаевич Потанин и Александр Васильевич Адрианов, его сподвижник. Во всяком случае, к их голосу и к их позициям прислушивались. Естественно, были и областники второго эшелона, которые в последующем втянулись. Это главным образом уже были люди, которые пришли из политики. Но вот я думаю, что Потанин и Андрианов, оба ученые, этнографы, публицисты, замечательные, будем так говорить, общественные деятели, вот как раз они определяли на первых порах, вот весна, скажем, 17-го года, и всплеск активности. Затем, естественно, выдвигаются очень стремительно и быстро, это политические лидеры. А вот среда, которая давала новых политических лидеров, я думаю, здесь несколько каналов. Первый канал, это, конечно, из политической ссылки и каторги возвращались те, кто являлись противниками царизма. И, как мне представляется, все-таки существовало две корпоративных группы уже среди интеллигенции, которые выдвинули наибольшее количество политиков для 17-го года. Для 17-го года это юристы, ну, то есть это вот юридическая корпорация, кооператоры, это вторая такая корпоративная группа. И я бы сказал, что близки по такой политической гражданской активности это профессура. Вот, скажем, профессура Томская, Омская и вот эта среда научно-образовательная, они тоже, кстати говоря, дали определенный процент тех, кто оказался в лидерах общественного мнения и так далее.
Но, наверное, даже не только Сибири. Вот мне вспоминается фигура Некрасова, который по нынешней терминологии фактически был вице-премьером, замом Керенского. Вот, он большую роль сыграл в событиях и в рамках России, собственно.
Но Некрасов к тому времени уже, то, что называется, был не сибирским деятелем, и он уже был деятелем всероссийского масштаба. А вот если говорить, скажем, именно о Сибири, то, предположим, опять-таки, если говорить о... Я уже указывал, что помимо, скажем, Потанина и Адрианова, там были такие яркие деятели, как, скажем, вот адвокат Жардецкий, который был ярким кадетом и своего рода таким идеологом кадетской партии. Там были, скажем, очень сильные позиции кооператоров, эсеров. Вот тут можно сказать, что практически кооперации и эсеры, они составляли своего рода вот такой сплав, И те, кто уже в кооперативном движении работал, они через кооперацию очень сильно усилили свои позиции, именно эсеровские.
А эсеры в Сибири стояли в значительной степени тоже на позициях областничества, выступая за автономную Сибирь, да?
Да. С этой точки зрения эсеры, у них ведь в принципе и сама по себе политическая платформа предполагала достаточно широкие принципы автономии, самоуправления и, будем так говорить, организационно-политические формы, они эсерам позволяли как раз воспользоваться вот этими автономистскими движениями. И это, на мой взгляд, тоже не было таким каким-то противоречивым или конфликтным. То есть эсеры приняли, скажем так, вот, и освоили, усвоили то, что могло дать областничество как общественно-политическое движение.
Ну, а вот сама эта идея автономии, да, она владела в какой-то степени массами? То есть люди понимали, скажем, зачем нужна, ну, например, Сибирская областная дума? Зачем Сибири нужна такая целостная государственность?
Ну, опять-таки, о целостной государственности все-таки речь не шла, потому что и, ну, скажем, вот областники, они ведь тоже делились на несколько группировок и спектр, будем так говорить, радикального областника, были радикальные областники, которые готовы были расстаться, скажем, с Россией, но в то же время все-таки вот умеренное областничество, оно как раз, или толерантное областничество, оно не предполагало своей государственности, хотя атрибутика вот такого рода автономизма, она, конечно, уже проявилась в 1917 году. Это поиски как раз символов Сибири, флага и так далее.
Бело-зеленый, да?
Да, бело-зеленый. Так что с этой, кстати говоря, у нас в Сибири сейчас вот бело-зеленая символика, она в некоторых гербах региональных, точнее, и флагах, она имеет место быть, так что здесь это же не воспринимается как некоторый символ отторжения. Еще раз хочу сказать, что, скажем, в рамках, опять-таки, и областнической умеренной концепции, и эсеровской, которая охотно, будем так говорить, соединялась в коалицию с областниками, не стояла речь в 1917 году о государственности. Автономии, да, использование принципа федерализма, да, но не сепаратизма.
Скажите, как все-таки получилось, если все так было хорошо в начале 1917 года и, в общем, относительно спокойно в Сибири, что большевики овладевают массами, как говорилось раньше, но и, в конце концов, захватывают постепенно власть по всей Сибири, то есть к началу 1918 года, в общем, берут основные центры под контроль. Это что получилось? Солдатские перевороты, фактически?
В какой-то мере да, потому что большевики в первую очередь опирались, конечно, на потенциал гарнизонов. Рабочая поддержка, она была неочевидна в Сибири, потому что были значительные позиции меньшевиков, социал-демократов в рабочем движении. И вот политически активный большевизм, он как раз проявил себя в наибольшей степени там, где у большевиков была возможность опереться на солдатские массы, на гарнизоны, и с этой точки зрения большевики этот шанс использовали. Но и опять-таки можно сказать, что только в Иркутске юнкера попытались каким-то образом вооруженным путем противостоять. Противостояние было, но и конфликты были, но они не носили такого трагического характера. Еще раз хочу сказать, что то, что происходило в Иркутске, юнкерский мятеж, как его называют, он тоже был достаточно быстро ликвидирован. А почему это произошло? На мой взгляд, одна из причин заключалась в том, что тот, будем так говорить, потенциал консолидации и конструктивного взаимодействия, он к лету был исчерпан, и начался новый этап вот такой политической апатии и пассивности. На мой взгляд, вот как раз политически активный большевизм, он использовал массовую политическую апатию всех слоев, и пик этой апатии, он как раз выпал на осень. Чуть-чуть это, будем так говорить, катализировал этот процесс, снова его поднял до какого-то пика, это выборы, учредительное собрание. И таким образом вот большевики как раз скорее воспользовались политической апатией большинства населения.
Но выборы-то выиграли в Сибири триумфально эсеры. Там, да. 75% за эсеры голосовали.
Ну, эсеры в Сибири, то есть в сибирском регионе, они действительно получили практически максимум того, что могла получить партия. И большевики получили в Сибири меньше, чем в среднем по стране. Но, опять-таки, 17-й год, это все-таки, если говорить о революции, это революция городов. А сельская масса или периферия вне городов, она практически не реагировала столь активно на политические события. Это тоже, кстати...
Тем более помещиков в Сибири не было.
Да, тем более этот компонент, так сказать, не работал. То есть аграрный активизм здесь не был существенно значимым. И еще раз хочу сказать, что все-таки большевики пришли к власти на волне политической пассивности.
Скажите, а вот не было ли в дальнейшем вот это противостояние в Сибири большевики и их противники разнообразные, там и кадеты, и эсеры, и областники, и так далее, противостояние между пришлыми и, собственно, местными. Вот ваш коллега Михаил Шедловский там анализировал как раз состав противостоящих сил и, по-моему, очень неплохо показал, что большая часть большевиков — это люди из ссылки, люди приезжие и так далее, в Сибири именно, а их противники — это люди, как, так или иначе, укорененные в сибирской реальности.
Да, это действительно так и имело место. Я полагаю, такого рода вот конфликт, который бы имел еще и этот критерий, он, конечно же, влиял на ситуацию. Кстати говоря, для большевиков действительно в значительной массе своей это была такая транзитная территория. То есть самые крупные, достаточно крупные видные большевики, они в последующем все-таки, так сказать, проходили и были востребованы центром. А вот местные или, так сказать, региональные силы, они, конечно же, да, главным образом питались за счет сибирской местной интеллигенции. Ну и, кстати говоря, той части ссыльных, которые уже с Сибирью связывали все-таки свою судьбу.
Ну вот большевики разогнали Сибирскую областную думу в начале 18-го года. Тем не менее, было создано фактически подпольное правительство, стала создаваться, так сказать, целая сеть заговорщических организаций. И вот тут я видел такой спор, по-моему, между учеными до сих пор идет. Могли ли они победить большевиков сами или их спасли чехословаки? Словацкий мятеж.
Как мне кажется, здесь, опять-таки, влияние внешнего фактора, она, конечно, сыграла решающую роль. Потому что антибольшевистское подполье, которое стало формироваться, ну, скажем так, вот с зимы, конца 17-го, начала 18-го года, оно было настолько аморфным, раздробленным, и в нем были свои интересы, не согласованные друг с другом, то, мне кажется, внутреннего потенциала для того, чтобы свергнуть советскую власть, было явно недостаточно, хотя и сама советская власть на тот момент была настолько слабой, и события показали, что был очередной, возможно, страна стояла перед очередным кризисом власти, потому что к весне 18 года определенная часть социума российского, которая поддержала большевиков на пике, скажем, событий, она начинала разочаровываться в тем, что проводили большевики, и вот с этой точки зрения, я думаю, что нужно еще обращать внимание, как быстро пала большевистская власть летом, в мае-июне 18 года на территории Сибири. То есть она тоже не была укоренена.
То есть за месяц, да, примерно?
Да, да.
Мне кажется, что все-таки роль еще сыграла то, что, опять же, к Сибири отнеслись как к колонии. Помните указание Ленина вывозить хлеб в центр как можно больше? И, наверное, это тоже подействовало на всех, все видели, что происходит.
Ну, тогда, может быть, еще не в полной мере осознавали, что может собой нести большевистская власть. Но еще раз хочу сказать, что здесь быстрое падение советской власти на всей абсолютно территории, это было показателем ее внутренней слабости.
Ну, и еще вопрос, мы уже там близки к завершению. Вот все-таки после этой победы над большевиками были созданы разнообразные правительства, в том числе и в Сибири, и это казалось таким единым народным движением от эсеров до, скажем так, монархистов, офицерства и так далее. Началось наступление на Урал, все вроде шло успешно, и вдруг происходит вот раскол этой коалиции, переворот и приход к власти Колчака. Это было неизбежно или нет?
В той ситуации это было неизбежно. Вы знаете, тут тогда, может быть, имеет смысл сопоставлять модели того, что происходило в 17-м году, и то, что происходило в 18-м году. Вот пик активности, который пришелся на весну 17-го года, он дал определенные результаты, но в последующем вот этот вот пик активизма, он затем сопровождался отливом, пассивностью и снижением, будем так говорить, дееспособности того режима, который выстраивался. В 2017 году это было временное правительство, а как раз после падения большевиков это место действительно занял конгломерат из антибольшевистских сил. И эти антибольшевистские силы, по большему счету, поначалу медовый месяц был, когда опять-таки снова эсеры и... То есть социалисты снова вышли на первый план, и в чем-то повторялась модель 17-го года. Вот некоторый, так сказать, энтузиазм, опять-таки тоже консолидация, А затем конфронтация, которая съедает, будем так говорить, с разных сторон и разрывает буквально на части вот эту вот непрочную коалицию. То есть 18-й год в чем-то, как импульсивно, он повторял, наверное, события 17-го года. И с этой точки зрения приход более сильной на тот момент консолидированной группировки в лице, скажем, Колчака и его сторонников, он, скорее всего, был тоже не, в этом смысле неизбежен, как и в 17-м году, в конце, когда большевики воспользовались достаточно вот таким благоприятным раскладом. И тоже на волне пассивности, тоже на волне политического пессимизма.
А не было ли возможным вариантом, ну, я не знаю, развития вот этой областнической идеи, то есть если бы антибольшевики не боролись за всю Россию, а попытались бы создать вот эту сибирскую государственность, а потом уже воевать с большевиками, или это не было психологически невозможно?
Ну, эти тенденции, они сталкивались постоянно друг с другом, кстати, начиная с 1917 года, но я, насколько понимаю, было абсолютно понятно, что вопрос будет решаться в центре все-таки, то есть вопрос о власти, он мыслился в формуле России, а не того, чтобы попытаться... значит, отстоять, вот, предположим, позицию теперь уже независимого сибирского государства. Все-таки в этом плане масштаб страны и России здесь играл большую роль. И потом это же военное, главным образом из плоскости политической, он решался в военной сфере. А военная сфера, естественно, она требовала ликвидации власти в центре. Борьбы против большевиков, антибольшевистское, так сказать, движение, здесь оно было детерминировано на борьбу с большевиками в масштабах всей страны. Я думаю, что такой шанс вряд ли мог бы быть реализован. Хотя большевики сами создали своего рода эрзац государственности Дальневосточная Республика по окончанию гражданской войны, когда все-таки понимали, что Дальний Восток еще невозможно включить, то тогда пошли вот на такую, будем так говорить, мини-государственность. Но, кстати говоря, эсеры и меньшевики, это идея полицентра, ноябрь, декабрь и январь, переход с 19 на 20 год, была сделана попытка как раз создать вот такую модель
демократического,
да, демократического государства.
Но оно быстро закончилось. Спасибо. Мы в программе «Цена революции» говорили с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного университета Сергеем Красильниковым о судьбах Сибири. И надеюсь, что мы этот разговор еще продолжим. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.